Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, шалом всем вам! Рады, что вы с нами с самого начала этой недели. И, как всегда, я надеюсь, мы коснемся важной и нужной темы, и это будет значимым разговором для нас всех. Сегодня мы поговорим о уроках Холокоста, для чего же нам они. Кто-то может сказать, почему Холокост, почему мы сейчас возвращаемся к этой теме. Ну, можно, конечно, упомянуть некоторые даты и то, что в январе, пусть хоть это было январь, но это относительно недавно, проходил Международный день памяти жертв Холокоста. Скоро у нас будет 9 мая. И давайте вспомним, что мы будем отмечать День Победы над фашизмом. И это важный день. И в июне будет 30 лет, как работает Центр Холокост. И мы об этом тоже будем говорить. Но помимо всех этих дат, конечно, для нас актуально сейчас говорить о Холокосте, потому что мы находимся в центре сложного очень конфликта, да, затянута половина мира. И помимо страшной боли, катастрофы, жизней потерянных, мы понимаем, что мы находимся в эпицентре того, что ненависть начинает просто забирать людей, ненависть людей друг по отношению к другу. И вот как нам может помочь такое явление, как Холокост, если мы будем обращаться к этому уроку, как может помочь нам это сейчас? Какие уроки Холокоста мы отмечаем, что мы для себя извлекаем из них? Вот об этом мы и будем сегодня говорить. Поэтому, пожалуйста, к нам присоединяйтесь, и я представляю своего спикера, с кем мы будем сегодня общаться. Это преподаватель еврейской истории и традиции, участник иудео-христианского диалога 2010 года, модератор дистанционных курсов «Холокост» Ольга Орешкина. Ольга, дорогая, спасибо тебе огромное, что сегодня ты вышла с нами на связь и готова говорить на эту очень непростую тему. Спасибо тебе большое.
Да, я также всех приветствую, и тебя, Танечка, в первую очередь, и всех радиослушателей. Всем говорю шалом, дорогие друзья.
Я хочу обратить ваше внимание, что сейчас, наверное, без перебоев можно смотреть наши трансляции именно в ВК, поэтому, пожалуйста, ориентируйтесь на эту группу. Это группа «Миссия евреи за Иисуса в России», личная страница руководителя «Миссия евреи за Иисуса в России» Максима Амосова, Московская еврейская мессианская община, это также группа «Иисус моя скала». Пожалуйста, смотрите, дорогие, если есть возможность, смотрите на Ютубе, присылайте свои вопросы, комментарии к этой непростой теме. И у меня, конечно, к вам вопрос. Какой вы считаете главный урок, который мы можем извлечь из Холокоста, и можем ли сейчас мы его практически применять? Напишите нам, пожалуйста, потому что это общение, оно, конечно, в первую очередь для нас с вами, потому что мы все являемся сейчас участниками этой непростой ситуации. Я хотела тоже, прежде чем мы перейдем вот к основной нашей теме, вспомнить, совсем недавно слушала, как один историк рассказывал, что в детстве это было таким событием, к ним в школу пришел отец Александр Мень. Ну, представьте себе, это само по себе, что приходит священник в школу, и вот они, он говорил с ребятами на тему «человек», «вера», «Бог». И, конечно, встал вопрос о том, как же можно существовать, вот как могут существовать эти понятия зла, несправедливости, которые постоянно происходят в мире, и Бог. И может ли человек сохранить себя во время вот этого страшного зла, которое происходит вокруг. И вот как раз Александр Мень стал рассказывать о тех людях, которые проходили Освенцим, проходили другие лагеря, советские лагеря, и как они сохраняли свою человечность, как они прощали людей, которые причиняли страшное горе и им, и близким, и огромному количеству человек. И получается, что жизнь нам показывает примерами, что мы можем сохранить свою человечность, но тем не менее мы видим, что это очень непросто. И не получается иногда это. Даже не только у тех людей, кто находится вот в страшных обстоятельствах, но даже вот, опять же скажу, у тех, кто, может быть, не подвергает свою жизнь такой страшной опасности. В общем, это тяжелая тема, но мы постараемся сегодня прикоснуться к основным точкам, постараться ответить на этот вопрос, как Холокост помогает нам понять что-то про человечность, как эту человечность сохранить, что нам мешает это делать. Поговорим сегодня. Присоединяйтесь, дорогие. Ну и, конечно, я хотела бы тебя, Оль, спросить, опять же, начать с того. Знаю, что у нас люди просвещенные, смотрят нас разная аудитория и знают наверняка, что такое Холокост, но мы все равно начнем с этого. Что же такое Холокост? Давай прям.
Вот с этого. Да, начнем, можно сказать, эту непростую тему с очень простого, с терминов, потому что, чтобы понять углубленность этой темы, надо понять различия, допустим, между термином «геноцид» и термином «холокост». Потому что геноцид от греческого – это гену человечества и цид – убивать. И не случайно ты употребила это слово, главное, я считаю, в нашей беседе, о человечности, потому что геноцид назван преступлением против человечности. А Холокост? Холокост – это форма геноцида. И причем термин Холокоста, общеупотребимый академический, это политика нацистской Германии по уничтожению еврейского населения и в годы с 1933 по 1945 год. То есть, видите, 77 лет прошло, да, с окончания, с момента окончания этого периода Холокоста, когда были уничтожены нацистами, их пособниками, 6 миллионов евреев. Страшная цифра. И здесь можно сказать, еще упомянуть обязательно надо, о беспрецедентности Холокоста. Да, мы знаем геноциды армян, армянского народа, геноциды в Руанде, в Сребнице, это Сербия. Но Холокост, упомянутый 1933-1945 годов нацистской Германии, да, и на оккупированных территориях СССР, это беспрецедентное явление, потому что было заявлено о полном уничтожении. Гитлер хотел уничтожить всех евреев по всему миру и установить это владычество. И да, в самом начале тоже прозвучала твоя фраза, что почему сейчас в это время 70 лет прошло, и мы снова говорим о Холокосте. Потому что корни, а корни в чем? В ненависти, в человеконенавистничестве. И как бы стоит в свое время, вот ты также упомянула, что в этом году 30 лет центру Холокост, это удивительные люди, удивительные, можно сказать, энтузиасты. Это Алла Ефремовна Гербер, президент центра Холокост, это Илья Александрович Альтман, профессор РГГУ, сопредседатель центра «Холокост». И вот много лет они ведут огромную образовательную и просветительскую работу. Именно ты упомянула, как Мень пришел в школьный класс, потому что передать детям. Помните, даже в Библии написано «Передайте об этом детям вашим, это повеление Бога». И есть цикл учебных пособий, таких работ школьных, которые называются этот цикл, мы не можем молчать. И вот почему сегодня я здесь с вами. Потому что мы не можем молчать и не должны молчать. И вот почему сегодня мы говорим об этой теме. Итак, вот различайте понятие геноцид и понятие Холокост.
Холокост, да. Оль, спасибо, то, что ты именно делаешь эти акценты. Действительно, это важно для понимания. И ты сказала о центре Холокост, о как бы его миссии. Вот, насколько я понимаю, основная миссия – это как раз образовательное, формировать образовательное пространство, среду, развивать ее для того, чтобы как можно больше людей понимали, знали о Холокосте. И для чего? Как раз для того, чтобы какие-то выводы делались из этого.
Конечно, и выводы. А самое главное, чтобы мы не были наблюдателями происходящего. Почему сегодня мы беседуем на эту тему? Чтобы не быть равнодушными наблюдателями, потому что в свое время Холокост был допущен. Даже есть такая тема в изучении, как церковь и Холокост. С молчаливого согласия иногда происходили вот эти жуткие убийства евреев. И чтобы не было этого сейчас, мы говорим. И перечислить вообще функции центра за 30 лет – это такая громадная. Хотя сотрудников там немного, там 5 человек, может быть, постоянных сотрудников в центре, но работа ведется грандиозно. Конечно, на первом месте это образовательный элемент, аспект, проводится по всей России. Проводятся курсы для педагогов, проводятся конференции, проводятся конкурсы ежегодные, научные конференции. И сейчас вот 30 лет центру «Холокост» и 5 лет при РГГУ есть такой международный научно-образовательный центр. Вот он основан Юрием Александровичем Альтманом. И там есть магистратура. И уже 2 года ведется обучение именно вот магистрантов. То есть это уже уровень не только школьной педагогики, но и высшего образования. И вот совсем недавно прошло такое неочередное собрание, оно раз в 3 года проходит. Снова утверждены президент Алла Ефремовна Гербер, прекрасная общественная деятельница, писательница, тоже всего не перечислишь, просто неравнодушный человек с горящим сердцем. Илья Александрович Альтман, как сопредседатель этого центра, грандиозная работа по всему миру. И вот теперь этот международный центр, он проводит также выставки международные, которые наглядно показывают, где фото, архивы, документы архивные, то есть не просто слова, а очень наглядно и доходчиво. И надо сказать, что порой идет битва за эту тему, потому что, например, в этом году, вот удивительно, в конце года, Министерство образования Российской Федерации хотели исключить из календаря события 27 января. То есть как раз Международный день памяти жертв Холокоста. Но битва состоялась, и она успешно оставили эту дату в календаре событий школьных. И вышли 2 учебника в прошлом году. Это «История России» и «Всеобщая история» для 10-х классов. Где говорится о Холокосте, где употребляются термины. Правда, есть свои нюансы, там ошибки, но сейчас речь не об этом. Речь о том, что, наконец, в школах эта тема, она зазвучала. И наши дети будут знать, что такое Холокост, и что это не клей для обоев, да?
Да, я согласна с тобой, что это важное событие, потому что какой бы центр Холокост не был замечательный, мощный, но действительно у нас огромная страна, и охватить все это практически невозможно. Поэтому, когда принимаются решения подобного уровня, это действительно важно, чтобы это вводилось в школьную программу, чтобы это было обязательно. Но вот я хочу сказать о том, что уже упомянула, мы скоро будем отмечать дату победы над фашизмом. Вот ты упомянула, сказала, что прошло 70 с лишним лет, это очень немного для истории. Казалось бы, как могли что-то забыть, как можно переиначивать очень важные факты вот этих страшных происходящих событий. Но мы отдаем себе отчет в том, что сейчас у нас во многих странах есть эта партия фашистов, националистов, где национализм принимает именно вот такую нездоровую фанатическую форму. И мы знаем, что есть места, где срывают, допустим, парады того же 9 мая, как бы к этому ни относились разные группы людей. Но я считаю, что такое просто недопустимо, когда избиваются ветераны, когда абсолютно переиначивается история. И самое главное, тех народов, братских народов, которые воевали плечом к плечу, именно против фашизма. Это, понятно, все очень сложно, это целый клубок. И здесь много исторических нитей, за которые можно дергать, манипулировать, стравливать людей друг с другом. Но я считаю, что есть какие-то темы, в которых сама история уже расставила определенные точки над «и». И чего-то просто не должно быть, не должно существовать. Тех же самых партий, которые провозглашают вот эти вот лозунги или идеологию, против которой боролся вообще целый мир. Как такое можно допускать сейчас в наше время? Поэтому то, о чем мы сейчас будем говорить, это, конечно, напрямую касается и этого. То есть Холокост, он очень, еще раз скажу, на мой взгляд, он очень современен. Не потому что сейчас где-то он есть, а потому что то, как к нему пришли, как это было допущено, вот это расчеловечивание. Мы наблюдаем это сейчас в нашем обществе. Это не просто уже какие-то тревожные звоночки, это уже звон. И если мы пропустим его, то может случиться необратимое. И мне кажется, мы должны это все понимать. Поэтому... Вот знаешь, я тебя хотела спросить о чем. Холокост сама по себе тяжелейшая тема, тяжелейшая. И люди в нее, конечно, вот так прям входить не очень хотят. Я понимаю, что устраиваются выставки, разные фильмы, туда приходят люди, хорошо, что они приходят, но если мы говорим о массовости, то многие этой темы избегают, потому что жизнь не так сложна, а здесь нам предлагают погрузиться вот в это страшное, в эту боль, и люди, опять же, все разные. Вот кто-то действительно для кого-то очень разрушительно, например, там смотреть какие-то фильмы, где тебе показывают горы трупов или как там над людьми издевались, но ты просто можешь оттуда выйти уже в таком невменяемом состоянии. Поэтому все это нужно делать очень грамотно и дозированно. Но знаешь, я просто вот вспоминаю, у меня почему, вот я говорю, рождается такой вопрос, как людей в эту тему увлекать, как ее делать более такой популяризированной, несмотря, может быть, на вот это слово, которое вроде бы не соотносится с такой глобальной темой, как Холокост, но тем не менее. И я вспоминаю опыт как раз после Второй мировой, вот что происходило с Германией. Там действительно очень жестко поступили с немцами, потому что и руководство на данный момент, на тот момент германское, и, скажем так, бывшие противники, против кого воевала Германия, они настаивали на том, чтобы действительно было максимальное погружение обычных немцев в то, что происходило во время Второй мировой и Холокост в том числе. И так там, как там были проблемы с, понятно, с экономикой, с продовольствием, то когда показывали фильмы или устраивали там какие-то выставки, практически обязывали людей туда приходить, И продовольственные карточки выдавали именно там, на местах, когда вот ты просмотрел этот фильм. То есть это был не добровольный приход, а вот такой принудительный. И до сих пор спорят, насколько это было оправдано, не оправдано, вот эти вот меры, или когда там людей заставляли тоже приходить, там, привозили их на какие-то тоже массовые расстрелы, и они там руками перебирали, там, все эти кости переносили в какие-то другие места, были такие захоронения. В общем, это действительно было жестко, но через какое-то время, вот после вот такой жесткости, началось осознанное включение немцев в то, что вот в эти события, что же произошло. И сейчас, даже сейчас, до сих пор это не такой простой для них вопрос. Я помню, как мы вот разговаривали тоже с одной женщиной, которая устраивает такие марши мира по всему миру, они приезжают в те места, где Германия наиболее нанесла какой-то страшный урон, и они просят прощения у людей, и они проводят марши мира на уровне администрации, там их люди поддерживают. И она рассказывала, какая это непростая тема для немцев до сих пор, тема признания, признания того, что многие родственники так или иначе они сотрудничали с СС, там, были агентами. Да, они не отправляли людей в газовые камеры, но они все равно были причастны к этому. Извини, пожалуйста, за такое длинное вступление. И вот мой вопрос к тому, вот как ты думаешь, какие мы можем применять инструменты, как можно людей привлекать к этой теме для того, чтобы ну, эти уроки Холокоста, о чем мы сейчас говорим, они были переосмыслены, усвоены. Все ли мы делаем для этого?
Да, это тема непростая, и психологически она, конечно, не для всех восприимчивая. Но в этом плане я хочу вспомнить музейный комплекс памяти «Яд Вашем» в Иерусалиме. Это громадный комплекс, где хранится память о Холокосте и о праведниках, где есть аллеи праведников, о тех, кто спасал евреев и рискует жизнью. Прекрасное место, и я верю, что скоро откроется сообщение с Израилем, и люди смогут посетить этот мемориальный комплекс. И комплекс, помимо музейных экспозиций, ведет громадную образовательную деятельность тоже по всему миру. В свое время я принимала участие в международной конференции по холокост-образованию. И что я хочу сказать? О том, что есть разные подходы в преподавании этой темы. И прежде всего это дети. Есть разработки, чтобы не травмируя психику детскую, им рассказывать разные истории. Но сейчас не будем об этом углубляться, просто я хочу сказать о том, что есть разные подходы к преподаванию возрастным группам. И вот мне сейчас вспомнило, знаете, круглый стол в рамках этой конференции вот в Яд Вашем в Иерусалиме, где впервые были приглашены раввины. И вот раввины со всего мира, их было 5 или 6 раввинов главных, они как раз делились тем, как у них в их стране происходит это вот образование и подход педагогический. Ну, времени нет подробно говорить обо всем, но мне очень запомнилась фраза о том, что в любом случае темы по холокост-образованию всегда должны заканчиваться светлой нотой. Светлой ноты. Вот это я запомнила очень хорошо. И тоже в своей практике вот модератора по проверке работ я всегда об этом помнила, о том, что все равно светлая нота, она присутствует, несмотря ни на что. То есть существуют разные подходы в преподавании темы Холокоста. Вот.
Ты знаешь, я спасибо. Я просто хотела сейчас обратить внимание еще на то, что нам, наверное, надо вообще понимать предысторию, вообще как такое случилось, что люди не древнего мира, когда все-таки была другая ментальность, и мы понимаем, что гуманизм и вообще вот понимание, что человек – это цельность, это личность, это драгоценность тоже и в Божьих глазах, ко всему этому человечеству подходило постепенно. И тоже мы сейчас не можем прям слишком много об этом говорить, нет на это времени, но мы понимаем, что потихоньку-потихоньку и со стороны искусства, и политики, и экономики, так или иначе, все сводилось к тому, что человек – это личность, это не просто масса, которая ничего не стоит, и человека можно уничтожать любыми способами. Хотя, еще раз говорю, это был очень сложный такой путь для церкви даже в том числе. Представьте, сколько нужно было пройти, чтобы церковь, в свою очередь, поняла вот этот принцип пацифизма, что невозможно, например, насилием там, заставлять кого-то верить, невозможно применять пытки и многое другое. Но вот, опять же, с чего началось? Если мы посмотрим на этот контекст, мы увидим, что там очень много вот этих ниточек, вернее, таких дорожек, и политика, и экономика, и тот же национализм, к чему потом, во что это потом вылилось, и само расчеловечивание. Вот если мы говорим о политики, вот буквально просто хочу здесь два слова сказать, что была ведь Первая мировая война. И кем была Германия для общества после Первой мировой войны? Германия была таким аутсайдером. Был мировой буллинг против Германии, против немцев. То есть все, что было немецкое, это было стыдно, это было под запретом. И туда абсолютно все, конечно, шло. Естественно, не только фашисты, нацисты. Все. И германская культура, опять же. И все, что так или иначе относится к Германии, все было под запретом и буллингом. И это после Первой мировой. И пришел, опять же, мы понимаем, что, конечно, была проблемная экономика. И пришел человек, который, в свою очередь, со своими идеями, со своей партией предложил разобраться с этими двумя составляющими. То есть была предложена идея, как поднять себя из руин психологически, национализм, который дошел до пика, до фанатизма. То есть мы особая нация, особая раса, которой можно все, которой можно, как Ницше говорил, человек – это мост. Это не центр, а мост к чему-то, к сверхчеловеку, к чему-то такому совершенному. И вот, пожалуйста, Германия предлагает этот вариант. И экономика, ее тоже можно поправить. И один из ключей вот поправления или инструментов поправления этой экономики был как раз вот этот, как называют уже историки, этот страшный массовый грабеж. Я сейчас говорю про евреев. Про то, что просто была задача ограбить евреев, потому что мы знаем, что среди них очень много богатых людей, и понятно, что это прицеливалось не только на миллионеров, но и просто на обычных людей. Но для всего этого нужно было создать среду. Нельзя же просто так сказать, что мы завтра будем отправлять евреев в газовые камеры, потому что хотим отнять у них их имущество. Вот так напрямую. Нельзя же заявить с трибуны в Германии, в христианском обществе, это уже, извините, все-таки 20 век. И поэтому должна была создаться среда. И вот начинается как раз этот момент расчеловечивания. То есть надо было убедить людей, что рядом живут с ними их соседи, да, их коллеги, может быть, и они не являются людьми, это недочеловеки. То есть есть те, кто не имеет права на то, чтобы называться человеком, быть человеком, иметь какие-то права человека. Здесь начинается целая система, и все начинается со слов, обидных прозвищ, определенных урезок в социуме. Да? Мы помним, что евреи не могли посещать библиотеки, театры, кинотеатры, все общественные места, участвовать в общественной жизни. Потом создаются гетто, желтые звезды, и все это закручивается, закручивается. И вопрос, как на это реагирует общественность? Как? Пока никак. Пока начинается только вот в детских садах то же самое, выходят буклеты, учат, значит, там выходят плакаты с изображением там евреев в виде крыс в шее и так далее, и начинается вот это вот просто накатом таким идти идеология, что у нас вот есть те, кто отвратные, неприятные и так далее. Я даже не хочу употреблять некоторых слов, которые употреблялись. Это просто неприемлемо. Но люди как-то это вмещают в себя и в свое сознание. И потом мы знаем, что происходит. Я уже не говорю о «Хрустальной ночи», об этих лозунгах, что когда святых отцов сюда тоже еще приводят к тому, что мы ничего не делали, чтобы не делали наши святые отцы. Это к тому, что неразобранная ситуация с антисемитизмом и церковью в средние века. И вот сейчас она, пожалуйста, откликнулась. И потом уже начинают отправлять людей в лагеря, в газовые камеры, и по всей Германии открываются секонд-хенды, куда ты можешь прийти и просто бесплатно получить хорошие вещи. Обувь, сумки, опять же, предметы быта. И люди задаются себе вопросом, почему это происходит, откуда эти вещи. Когда потом спрашивали немцев, как вы к этому, ну как на все это можно было реагировать, а мы не знали, а мы не понимали, но приходили в магазин, вот в этот бесплатный, и получали вещи, просто бесплатно вещи, откуда. Или пепел распространялся над теми городами, местностями, где находился лагерь. И
забривали поля пеплом, да. На матрасы и так далее. И ты, конечно, очень важную тему затронула. Я имею в виду, что это не в один миг случилось, Холокост. А период Холокоста с 1933 по 1945 год, да, победой нашей закончился он, но это 12 лет, а начиналось все со слов, с пропаганды, с политики, потом блокировали банки, бойкоты, и политика ужесточалась и закончилась. То есть нам есть смысл сейчас взглянуть на происходящее в наши дни, когда сносятся памятники по всей Европе, да, победителям, воинам. Слава Богу, что в Германии этого не происходит, что памятник советскому солдату в Александерплац стоит с девочкой на руках, им же спасенной. Это слава Богу. Но срываются ленточки георгиевские в Украине. Мы видим эти кадры, мы не можем молчать, и нам не надо молчать. Надо задуматься о происходящем. Мы видим эти марши со свастиками и в Украине, и в Европе.
Мы просто уже упомянули о том, да, что вот борьба была именно против фашизма, и в этой борьбе сплотились, опять же, тоже там половина мира. И сейчас именно те люди, которые воевали против фашизма, вот как ты говоришь, на их территориях происходит вот то, что, ну, наверное, неприемлемо. Или как вы ответите на этот вопрос? Это у меня тоже вопрос к слушателям. И я возвращаюсь все-таки вот к этой истории про расчеловечивание, потому что я хочу не просто обозначить один какой-то фрагмент и сегмент. Я хочу сказать, что вот эта история про то, когда один человек начинает отказывать в праве быть человеком другому, когда начинаются вот эти вот прозвища, всякие другие дискриминации, это же происходит, еще раз скажу, не только по одну сторону конфликта, это происходит по обе стороны. И это вызов вообще всему человечеству, потому что это тоже упоминало и о геноциде разных народов, правда? И мы понимаем, что это живо, это продолжает работать, и вот это запускается машина ненависти, пропаганда ненависти одного человека по отношению к другому. И наша задача, несмотря на этот прессинг, несмотря на вот всю эту тяжелую обстановку, сохранить эту человечность внутри себя. Как уже говорил отец Александр Мень и другие историки, и мы это знаем, когда читаем книги, и мы видим, что происходило вообще в концлагерях, кто мог выжить. Вот рассказывают выжившие из лагеря. Они говорили именно, что те, кто сдался, опустился, отказался от вот этой сохранности человечности внутри себя, тот уже был сломлен, он не выжил. И только тот человек, который думал, как помочь другому, даже когда тебе невыносимо, плохо, ужасно, как там делились этими пайками мизерными, когда казалось бы, ну вот если ты сам не съешь, ты умрешь, а вот ты делился с другим, и получается, что ты выживаешь. Это удивительные особенности психики. Я хочу сказать, что даже и психологи, и психиатры говорят о том, что мы так устроены, когда нам очень плохо, и мы дезориентированы, мы не знаем вообще, что нам делать, как быть. Начинайте помогать другому. Это просто тоже совет. И это начинает заземлять вас, и просто вы начинаете понимать, что вы человек.
Да, это ответ на то, как сохранить нам человечность в непростые времена. И вот хочется вспомнить тоже работу Михаила Гефтера. Это общественный деятель, писатель и первый президент Центра «Холокост» Михаил Гефтер. Так вот, он боролся за создание этого центра, он писал работы, и одна из работ его называлась так: «Человек за человека» или «Человек против человека». Вот в этом заключено как раз и квинтэссенция, да, темы человечности. Человек за человека и человек против человека. И мы, как христиане, вот я, знаете, просто буквально вот на днях выписала себе, у меня на столике лежит моя выписка, и она оказывается очень кстати к сегодняшней нашей беседе. Как христиане мы должны помнить о том, что говорит Бог. Так вот, Михей, 6 глава, 8 стих. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Вот понятие человечности, как оставаться человеком, да? Творить добро, дела милосердия и быть смиренным, смиренно-мудренным пред Богом. Вот. И говоря об уроках Холокоста, хочется, вы знаете, я сейчас хочу просто зачитать. Вот есть в одном учебном пособии такая глава «Уроки Холокоста и современной России». Я зачитаю несколько буквально фраз Аллы Ефремовны Гербер. «Вы нас, возможно, спросите, почему именно сейчас, когда прошло 70 лет после Холокоста, когда мир так напряжен, так наэлектризован и агрессивен, и столько новых проблем, мы снова говорим о Холокосте? Да потому что, почему опять о Холокосте? Потому что это все оттуда, от вседозволенности возомнивших себя вершителями человеческих судеб, от испепеляющей душу и сердце ненависти к чужим, к непохожим, ненависти к тем, кто творит, а не разрушает, кто созидает, а не крушит. Любить свое вовсе не значит ненавидеть чужое. Мир содрогается от глобальной ненависти, перед которой все заповеди, все постулаты человеческого существования – ничто, а начинается все с молчания. Такого удобного, комфортного. Нас не трогай, мы не тронем. Я очень хочу, чтобы вы поняли, Холокост – это всечеловеческая трагедия. Холокост – это вершина человеческой низости. И нам сегодня очень важно понять ее истоки. Когда, на каком месте и как это все начинается. Мы не отворачиваемся, не делаем вид, что ничего не случилось. Мы хотим, чтобы вы поняли, что такое ненависть, что такое унижение человеческого достоинства, что такое толпа, которая поглощает и убивает личность. Мы не должны кричать, но мы не имеем права и молчать. Мы люди, независимо от того, кто мы по национальности, мы не будем молчать. Мы никогда не должны позволять, чтобы унижали наше достоинство по расовому или национальному признаку. Ибо, как сказал первый президент Российского центра «Холокост» Михаил Яковлевич Гефтер, никогда не бывает геноцида против одного народа. Геноцид всегда против всех. Сегодня унижает один народ, завтра унизит другой. Мы обязаны говорить о Холокосте, самом страшном проявлении античеловечности, уничтожившем 6 миллионов людей. Мы должны активизировать добро, Мы вместе с вами должны еще научиться понимать историю Холокоста, чудовищную историю уничтожения. Мы хотим, чтобы эти уроки несли добро и мысли о том, что именно от нас зависит, что же в конце концов победит зло или добро. Извините. От нас зависит, что в конце концов победит зло или добро. Вот это главный урок Холокоста, о чем мы должны помнить.
Ты знаешь, тоже ты читал, и я думаю, да, какие просто важные слова, и насколько это актуально сейчас. Вот здесь тоже хотела вспомнить, как Теодор Одерн, немецкий философ, он говорил достаточно известную фразу, что после Освенцима поэзии не существует. Но мы знаем, что она существует, но мир действительно, да, но мир действительно стал другим. И если, опять же, там можно вспомнить фразу, что забывать об этом, не говорить об этом, еще большее преступление, чем содеянное. Поэтому действительно нет возможности молчать. И вот эта связка понимания того, действительно, к чему приводит, вот к чему может привести какой-то фанатичный национализм, к чему может привести эта ненависть, еще раз говорю, одного человека по отношению к другому, когда человеку отказывается в праве быть человеком, когда там проезжают, образно говоря, там танками по культуре, искусству, когда начинают жечь книги. Помните, да, в той стране, где начинают жечь книги, нету будущего. Тоже фраза классика. И все это сейчас является просто событиями реальных дней. Поэтому вот этот вызов, на который мы с вами отвечаем, и вызов такой, могут ли быть цели, ради которых оправдано насилие? И я не знаю, есть ли у вас ответ на этот вопрос, потому что это вопрос к человечеству. Научилось ли сейчас человечество, пройдя страшные уроки, дойдя до понимания гуманизма, практики этого гуманизма, как бы понимания, что человек, я говорю, это личность, и это важно, это некий такой тоже центр мира. Научились ли мы сейчас жить без насилия? Можем ли мы жить без насилия? Есть ли такие инструменты или нет? И мне кажется, что инструменты-то есть, но вопрос, хотим ли мы ими пользоваться, мы как люди. И можно начинать даже, опять скажу, не с того, что критиковать, допустим, политиков тех или иных стран, хотя, конечно, очень хочется это сделать, я все понимаю, мы все живые люди, но начать со своего отношения, что я говорю лично, пространство, как я влияю на тех людей, которые находятся в моем окружении, тем более сейчас совершенно другой мир цифровой, это соцсети, да, у нас у каждого есть какой-то свой диапазон подписчиков, тех людей, которые нам доверяют, которые нас слушают, опять же, для которых мы являемся авторитетами в той или иной степени. Наша семья, дети, что мы им говорим, что мы озвучиваем, что мы транслируем, чему они учатся сейчас от нас, это же очень важный момент. Мы изрыгаем какие-то проклятия, мы даем право себе проклинать другого человека за то, что он занимает другую позицию там, или поступает так, как не должен поступать, на наш взгляд. Что мы при этом делаем? Вы знаете, хочется вспомнить тоже именно библейский пример. В самом начале человеческой истории, это в книге «Бытие» про Каина и Авеля, первое убийство. Вот Каин убивает Авеля. Это страшно? Да. Это преступление? Да. Но что происходит потом? Вот, казалось бы, по человеческой справедливости должны были убить Каина, и, может быть, сделать это как-то особо изощренно для того, чтобы вот он понес наказание за убийство. Или это Бог должен был сделать, вот показав таким образом справедливость. Но Бог не только не убивает его, он говорит, что если кто убьет Каина, тому отмстится семеро. Давайте поразмышляем просто над этим. Почему так? Почему это так? Ведь это несправедливо в человеческой логике. А получается, наверное, что на ком-то должно остановиться зло. И когда люди, которые прошли Освенцим, они делились последним с людьми в этих лагерях, бараках, когда они прощали людей, тех же фашистов, да, там, кто над ними издевался, это люди, которые, на которых останавливается зло. И получается, что у нас с вами есть этот выбор продолжить действовать в парадигме справедливости, хотя это очень хочется, зуб за зуб, глаз за глаз, око за око, это справедливо. Тебе выбили, ты выбей. У тебя отняли, ты отняли. У тебя убили, ты убей. Но когда идет отмщение, не получается остановиться, знаете, не получается. Вот взять только то, что у тебя отняли. Обычно получается сверх. Еще большее зло приходит. Но кто-то должен остановиться. И вот мне кажется, что когда читаешь дневники, например, таких людей, слушаешь, я говорю, вот кто прошел вот эти страшные репрессии, эти лагеря, и когда люди свидетельствуют о том, как они смогли найти себе силы простить, отпустить, жить дальше, вот это является примером. Не тот, кто кого-то в ответ замочил и сделал это сильнее. Вот это является примером. Насколько сейчас общество готово это принимать, еще раз говорю, жить в этом. Не только говорю о геополитике, о политических каких-то моментах, вот о наших бытовых, вот мы друг с другом, насколько мы к этому готовы. И сейчас жизнь, вот практика показывает, что, наверное, не очень готова. Как-то от всего этого грустно, но я очень надеюсь, что и наш разговор в том числе наведет на какие-то мысли, может быть, кого-то остановит, потому что слово имеет огромное значение. Если мы начинаем оскорблять человека, который, я говорю, имеет какие-то другие позиции, другие действия и так далее, просто с оскорблений, казалось бы, ничего здесь такого нету. Ну, помните, с чего началось? Вот мы сейчас рассказали, да, вот этот путь к расчеловечиванию, он начинается с оскорблений. У нас 3 минуты до конца эфира. Уль, я еще хочу, чтобы ты сказала что-то нам.
Да.
Завершение нашего общения, да, еще раз.
Я вспомню наставление раввинов, да, вне отношения, о том, что всегда беседы о Холокосте должны
заканчиваться на светлой ноте.
На светлой ноте. Вот это вот очень главное. И главное, мне очень понравилось, вот я сейчас, когда перечитывала, да, Аллу Ефремовну «Уроки Холокоста в современной России», очень понравилась вот эта фраза, что любить свое вовсе не значит ненавидеть чужое. Любить свое – это хорошо, но не надо ненавидеть чужое. И в заключение, опять-таки, прочитаю просто строчки «Наставления Божьи», Михей, 6 глава, 8 стих. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Богом твоим». Вот. Это путь к тому, чтобы оставаться человеком. «О человек», говорит Господь. Поэтому будем говорить, будем встречаться, будем осмысливать происходящее.
Да, и я хочу просто, конечно, поддержать тех людей, которые сейчас находятся в эпицентре особых событий, когда идут потери близких, и когда нету ощущения почвы под ногами, и ты не знаешь вообще, что принесет тебе завтрашний день. Одно могу сказать, мы, к сожалению, не можем это остановить здесь и сейчас, разрешить этот конфликт мгновенно, но что мы можем делать, это останавливать зло, не порождать ненависть, это молиться за этот мир, за человечность внутри каждого из нас и за то, чтобы, наконец, люди пришли к тому, существованию друг с другом, когда можно обходиться без вот этих страшных потрясений, когда человек действительно для другого человека всегда будет оставаться человеком, а не просто каким-то существом, которая не имеет права на жизнь и на нормальное существование. Дорогие, я очень надеюсь, что у нас этот разговор получился. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо, Оля, тебе большое. И желаем, конечно, всем шалома, дорогие. Шалома.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам. –